Александр, кто? Александр, очень приятно.
Лично в руки представители Хабаровской епархии купили вещи, которые заказали им пострадавшие от наводнения. Ценный груз весом в 300 килограммов был сформирован благодаря деньгам, которые перечислил синодальный отдел Русской Православной Церкви.
Жизнь у нас была вместе с домом, та, которая была.
Детский лагерь имени Олега Кощевого. Теперь здесь эвакуационный пункт. Временное пристанище обрели те, чьи дома затопило. У Натальи вода в жилище дошла до окон. С поселка Красная Речка ее привезли сюда вместе с дочкой.
Помощь, конечно, она важна. Бывает помощь. Это теплые колготки, где-то белье. Детям вот рюкзаки, одежду. Все потеряли. Все утонуло.
Многие лишились буквально всего. Пострадавшим требовались зубные щетки, постельное белье, одежда, детское питание. Представители епархии составили поименные списки. Каждому привезли по индивидуальному пакету. Чтобы настроение у людей улучшилось, им доставили чай, фрукты да детские игрушки. Как-никак здесь находятся малыши. Этот визит, скорее всего, не последний. Жертвы наводнения покидали свои дома, будучи одеты в летние вещи. Сейчас возникла острая необходимость в теплых.
Я не могу уже одела, там мужа, ребенка. А на себя еще так и не могу подобрать. Большое спасибо. Это очень нужно. Большая помощь.
Помощь в лагере получили около 40 семей. Однако в городе есть люди, которые отказались эвакуироваться и остались жить на крышах своих домов. Им в ближайшее время собираются также доставить ценный груз. Между тем, в режиме ЧП Хабаровский край живет в течение месяца. Затоплено 3000 домов. Пострадало более 100 тысяч человек. Пик паводка сейчас в Комсомольске-на-Амуре. Синоптики опасаются, уровень воды там может достигнуть 9 метров. Представители Хабаровской епархии планируют отправить в соседний город вещи и предметы первой необходимости. Кроме того, на складе находятся подарки для жителей Николаевска-на-Амуре. Священники ищут возможность добраться туда. Дорогу размыло.
Вот адрес нашей епархии. Около железнодорожного вокзала, Ленинградская 65, ежедневно. До 4 вы можете сюда приехать всей семьей, сколько вам
человек. Что же касается хабаровчан, то среди них есть и те, кто считает, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так многие пострадавшие выразили желание покреститься. Таинство совершилось прямо в эвакуационных пунктах.
Большое спасибо церкви, что приняли нас. Да. Прям так мечтали, да. Так хотели.
Хабаровский побывал уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Он посетил эвакуационные пункты, где сейчас размещены семьи с детьми из подтопленных территорий края. Убедился, все ли дети смогли в этом году пойти в школы. Перед тем, как сесть на самолет, встретился с митрополитом Хабаровским и Преамурским Игнатием.
Что я вижу, что каждый чем может и старается помочь.
Это есть.
Чем, одно дело, так сказать, люди, облеченные властью, государственные люди, которые там
должны этим
заниматься. Другое дело, люди простые, которые хотят и по велению души приходят, помогают. Особенно меня радует, что молодежь так активно включается.
Митрополит рассказал гостю о том, каким образом епархия помогает пострадавшим от наводнения, а также показал вещи, которые только что были приобретены под индивидуальные заказы людей. Кроме того, он пригласил Павла Астахова приехать в Хабаровск еще раз на открытие центра реабилитации семейного типа для сирот. Уполномоченный по правам ребенка попросил владыку помолиться и о его близких.
А если с той стороны подойти?
Стоит сойти с вертолетной площадки?
Форпост. На границе с Китаем при наводнении устояла часовня святого воина Виктора. Почему это произошло?
Вот здесь вот от забора метров 3-4, туда, там глубина порядка 5-6 метров сейчас должна быть.
А было как?
А было как? А было сухо.
Большой Уссурийский остров. Здесь встречаются реки Уссурий и Амур. Здесь же рубеж двух государств – России и Поднебесной. Вон там иностранная земля. А с часовенки начинается наш. Вся суша ушла под воду, люди эвакуированы. Однако стихия не смогла одолеть святое место. Вода зашла только на несколько ступенек.
Как к этому может верующий человек относиться? Господь наводит беду, Господь ее раз убирает. А святоугодники Божии, заступники наши, помощники, молитвенники за нас. Вот по молитвам воина Виктора пока что все стоит здесь. Сейчас будем молиться, просить, чтобы дальше все стояло.
Вот так выглядело это место до затопления. Расстояние от берега до часовни было приличным. Теперь к ограде можно подъехать на лодке. Отец Антоний приехал сюда из Хабаровска послужить молебен. В часовне находится список с чудотворной иконы Богородицы Порт-Артурской.
«Яви, Владычица, милостью нам, болящие, исцели, скорбящие, утеши, бедствующим, помози».
С батюшкой дозорные рубежи и глава сельского поселения Казакевичева. Оно находится на том берегу, в пограничной зоне. Там затопило 8 зданий, людей расселили. Причем жители, чьи дома остались сухими, приняли к себе соседей.
Все тут помогают. У нас и полиции нету, не охраняют, и мародерства нет. У нас просто село своеобразное, оно за линией находится, ИТС. Тут все друг друга знают.
Ну, муравьи, видите, живут. Нашли место, где спастись от потопа. И нас не оставят Господь. Если печенье имеет, а этих тварей.
Святое место появилось здесь в 1998 году. Названо в честь святого мученика Виктора. Этого воина Римской империи подвергли пыткам и умертвили за то, что он христианин, отказался принести жертву языческим богам. 32-метровое сооружение стало символом неприкосновенности российской границы на Дальнем Востоке. Кстати, часовня помогла выиграть 100 метров русской земли, когда часть Большого Уссурийского острова была отдана Китаю.
Форпост мы защищаем, женщины выбирают, помогают, пограничники как бы. Мы ездим, смотрим на нее постоянно. Я думаю, что она выстоит у нас. В любом случае.
У жителей Казакевичева принято приезжать сюда не только помолиться, но и убраться в святом месте. Они намерены провести благодарственную службу, когда вода отступит.
Осторожно, уныние. В предыдущей программе мы рассказали об одном из смертных грехов. Он бывает двух видов. Первый – уныние, гонящее из дому, заставляет человека растрачивать силы на бесполезные занятия. Жертвы подобного недуга гонятся за все более сильными ощущениями, а потому нередко становятся алкоголиками или наркоманами. Второй тип болезни – уныние, вгоняющее в сон. Таковое парализует и тело, и душу, лишает подвижника всех достижений, сталкивая в пропасть. Однако выход есть.
Пожар легче что сделать? Предупредить, чем погасить.
Ты что, грустный пельмень?
Первый принцип – не давать развиваться греху на первом же его этапе, не давать.
А жизнь не мед, падение и взлет. Но пока есть кроление, надежда живет.
Трезвение. Наблюдать за собой и не допускать малейших мыслей и даже помыслов греховных. Если мы будем хранить себя в чистоте, свечечки не будем зажигать опасные маленькие. И Москва не сгорит. Первое вам задание. Ежедневная исповедь. В чем она состоит? Закончился день. Мы с вами, как люди верующие, должны прежде всего что сделать? Перед тем, как пойти на покой, на сон, нам, грядущим на сон, необходимо, конечно, обратиться к Богу. У нас с вами есть вечерняя молитва, мы их внимательно читаем. Вот 5 минут. Больше не надо. В течение, вот перед тем, как вы начинаете молиться, переберите, пожалуйста, в уме целый весь день. И вспомните 1-2, хотя бы достаточно, случая уныния, в котором вы впали. Поблагодари Бога, что этого не было. В следующий день снова вернись к этому. Если за месяц ничего не обнаружишь, значит, либо не понял, что такое уныние, либо невнимательно смотрит.
Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым?
Задание вам сейчас. Вот нынешний день, пожалуйста, каждый сам сейчас просмотрите и попробуйте определить, в каком конкретно случае вы допустили этот грех. Перед тем, как вам поехать, у меня было полчаса времени. Господь мне как-то напомнил, сразу дал мысль, вот надо сесть, открыть компьютер и заняться своей научной работой. И тут же другой голос, теперь я понимаю, чей. А на улице так хорошо, но отдохни немножечко. Полчаса, но ты совершенно ничего не сделаешь. Тем более, сейчас машина приедет. 5 минут или 10 у меня ушло на то, чтобы бороться. Ну, может, надо, может, не надо. Может, 10 минут прошло, 20 осталось. Точно без уныния радуется. Сегодня будет в чем каяться перед Господом.
Да, я тоже вспомнила, мы сегодня утром поставили будильник, мы встанем, помоем голову, помоем, все приготовимся.
Результат понятен. Все.
Не лежи на снегу, простудишься.
Ну и что? А смысл не простуживаться?
Чтобы не болеть.
А смысл не болеть?
Чтобы быть здоровым, елки-иголки.
Клонит в сон. Как бороться? Давайте несколько методов сразу. Их много. Усилием воли заставить себя можно.
Физические упражнения.
Самый верный вариант для молодежи.
Умыться холодной водой.
Умыться холодной водой, еще душ принять холодный. Афанасий Афонский боролся с грехом уныния, а на Афоне молятся очень много, работает еще больше. Только так. Вот он приносил в храм, который сам строил, таз со льдом или со снегом, вот, ставил, и когда он начинал спать, он протирал лицо снегом и дальше продолжал работать. Следующее упражнение. 2 минуты даем. Сосредоточиться. Вспомнить вот эту ситуацию, вот этот период, вот этот момент вашей сегодняшней жизни очень ярко. Попросить у Господа своими словами прощения, а потом для себя решить, что нужно бы было сделать. Отбросить одеяло и встать.
Хочу делаю, хочу не делаю. Вот хочу идти на рыбалку, иду. Рыбка золотая.
Нет ничего. Вернее, четкий навык к четкому режиму дня. Если человек находится в условиях, когда режим ему хочешь, не хочешь, приходится исполнять, там трудно с унынием, там, вернее, трудно уныние допустить. В семинарии утром подъем, зарядка, молитва, вот, значит, затем трапеза, затем занятия. На занятия особо не поспишь, потому что мало людей в классе, всего 10 человек в среднем, и преподаватель всех видит. И не даст заснуть.
Все равно, владыка, есть моменты.
Я раньше как-то к этому плохо относился, сейчас я понимаю. Они нам дают вот послушание, вот, брат, идите вот снег уберите, брат, идите там в огороде поработайте. Но, конечно, для меня самое страшное послушание, там в монастырь поехать.
Ну, почему? Подожди, а почему? А почему?
Потому что там не так плохо, плохо мне, потому что там нет вот такой возможности, там, как в интернете посидеть и что-то там делать.
Да. И матушки работать заставляют все время, да?
И вот я туда приезжаю, знаете, вот, потрудился, там, громко поработал.
И дух бодрый сразу, да. И душа бодрая такая сразу. Да, преодолевать приходится лень там, тяжело, трудно, но потом.
Приезжаю, знаете, в семинарии, вот в этот раз я ездил на Пасху. Вы представляете, я раньше никогда такого чувства не чувствовал. Я вот службу отстоял, я приехал, у меня такая, знаете, радость была, вот. Вот Христос воскрес, вот, знаете, вот, невероятное, вот, такое, знаете, подход.
Представляешь, сколько открытий мы недополучаем каждый год.
Ужас! Как вообще мы из каменного века вышли?
Потому что все-таки кто-то смог оценить прелесть и силу порядка.
Уныние, оно очень часто возникает тогда, когда человек не умеет, не хочет временем распределять. Не чувствует время, раз. Теряет время, два. Не планирует свое время, три. Попусту тратит его на всякие разные ненужные дела. В интернете сидит, в окно смотрит, телевизор смотрит, все что угодно. Поэтому вот здесь, мой вам совет тоже. Распорядок.
Он заболел. Беспорядочный образ жизни плохо влияет на здоровье. Организм, в конце концов, не выдерживает стресса, и мы заболеваем.
Люди, которые преодолели свое уныние, делали это не иначе как с помощью распорядка дня. Вот у них железный распорядок есть. Хочешь, не хочешь, они для нас сначала заставляют себя это делать, потом в навык входит.
Бежим со мной! Со мной!
Третье. Поставить себя в такие условия, когда хочешь или не хочешь, приходится делать. На своем опыте скажу. Вот руководитель епархии, митрополит, это человек, который, в общем-то, кроме патриарха, никому не подчиняется. Святейший патриарх, конечно, не звонит мне каждую минуту, не говорит, а что вы делаете, владыка? Будете выполнять или нет? Этого, конечно, нет. Поэтому вот у кого? У меня очень много возможности распоряжаться своим временем. Естественно, тут же лукавый пытается это время что сделать? Похитить. Сделать так, что впустую его тратит. Вот я вот этим, конечно, и этим я пользуюсь, и этим. Вот это я делаю чаще всего. Я ставлю себя в такие условия, когда хочешь или не хочешь, необходимо работать. Третье. Я начал читать публичные лекции. Ну и научная работа. Я поступил в аспирантуру, в светскую аспирантуру, а там очень жесткие требования. Хочу или не хочу, мне приходится себя заставлять быть все время в форме. Не могу сказать, что не посещают помыслы уныния, но вот этот вот, вот эти условия, в которые я сам себя поставил, меня заставляют работать.
У меня такой вопрос по поводу уныния, по поводу потери близкого человека.
Ушел человек, расстались с любимым человеком. Он умер, ушел, там нет его теперь. Человек, который находится в унынии, мы знаем, как он будет реагировать. Но оно у него уже есть. Человек, который не имеет уныния, что он будет делать? Он будет молиться. Он сделает ему замечательный памятник. Вот. Он будет подавать за него милостыню. Он будет помнить его, но в унынии никогда не впадет. Постоянный труд. Не давать себе ни в чем, никогда, ни одной минуты проводить без деятельности. Пустую. Ни в словах, ни в мыслях, ни в делах. Я уже не говорю о духовных средствах. Конечно, это должна быть молитва. Конечно, должна быть исповедь. Конечно, должно быть причастие. И если вы будете бороться с грехом только средствами духовными, душевные и телесные средства пренебрегая, ну, такая борьба, боюсь, вам еще не под силу. Поэтому начните с душевных и телесных. А там и духовные, я думаю, вам пользу.
Есть совет. Если сделал какое-то дело большое, какой-то такой проект, дать себе небольшую поблажку, чтобы не перетрудиться.
Это можно делать только в том случае, когда действительно трудишься много. Но у человека, который много трудится, даже время отдыха ему идет на пользу. Вот человек сидит, он работает над своим романом, произведением, или, скажем, какую-то научную теорию оформляет, наукой занимается. И он отошел. Он сделал перерыв. Почувствовал, что устал неимоверно, надо отдохнуть. Но работа, помимо него, в душе все равно продолжается, подсознание. И рано или поздно у него может, чаще всего так и происходит, появляется решение своей задачи, после отдыха или во время отдыха.
Сегодня везет, завтра наоборот. Но надо с надеждой смотреть вперед. Ведь ты не калека, копыта крепки. Остается поставить на место мозги.
Поэтому нельзя сказать, что уныние появляется в душе по какому-то поводу. Уныние есть там. Повод может вызвать его только. Уныние появляется только тогда, когда вы перестаете трудиться. Вот тогда постепенно оно возникает, бес этот вас себе подчиняет и постепенно прививает отвращение к труду, к работе, к самосовершенствованию и всего остальному. Если вот это вы все будете делать, если не будете допускать этого греха к себе, то вас уныние никогда ни по какому поводу не одолеет.
Thank you.